Сегодняшняя наша недельная глава, это глава Ватханан, с вами Натан Алистер. Наше занятие проходит, как обычно, в среду в 6 часов вечера в синагоге Фри на 6-м Брайтоне. Сегодняшняя наша глава, глава Ватханан, замечательна тем, что в ней приводится второй раз отрывок из Торы, который является, можно сказать, основой всей Торы, и это отрывок, связанный с 10 заповедями. Первый раз 10 заповедей приводятся в главе Итро. Соответственно, второй раз не приводятся в главе Ватханан. Комментаторы, занимаются как бы вопросами, кроме комментария непосредственно содержания двух этих отрывков, комментаторы сконцентрированы на вопросах, почему, собственно, между повторением 10 заповедей в главе Ватханан и заповедями, как они приводятся в главе Итро, есть разница. Соответственно, насчитывается много отличий между двумя этими отрывками, начиная с отличия, которое есть самое, как бы во втором отрывке, в котором говорится про Авода Зара, отрывки, которые говорится про клятву и так далее, и особый отрывок, в котором говорится про шаббат. То есть много разниц, отличий, которые существуют между двумя этими местами в Торе. Соответственно, сегодняшнее наше занятие я хотел посвятить частично как бы некоторым деталям, которые связаны с этими двумя отрывками. Конечно, невозможно рассмотреть все, и невозможно как бы рассмотреть все комментарии, которые существуют на протяжении всех поколений. Но, по крайней мере, несколько вещей мы попытаемся рассмотреть сегодня. И на самом деле, то, с чего я хочу начать, это одно из важнейших высказываний, которое всем, я думаю, известно, это идея субботы. Соответственно, мы в Торе, в главе Итро, отрывок, говорящий про субботу в 10 заповедях, начинается словами «Захар эт йом ашабес лекадшо» – «Помни день субботний, чтобы осветить его». В нашей главе, в главе Ватханан, Тора пишет «Шамор эт йом ашабес лекадшо» – «Береги день субботний, чтобы осветить его». Это не единственная разница, которая есть между двумя этими отрывками. В частности, мы видим, например, что после этой фразы в главе Итро говорится о субботе и приводится связь субботы с сотворением мира. «Ибо шесть дней делал Всевышний небеса и землю, и море, и все, что в них, и отдыхал в день седьмой, поэтому благословил Господь день субботний и освятил его». В то время как в нашем отрывке, в главе Ватханан, Тора говорит, после «И будешь ты помнить, что рабом ты был в земле египетской, и вывел Господь Бог твой оттуда рукой сильной, мышцей простертой, поэтому заповедовал Господь Бог твой делать день субботний». Более того, в самом первом стихе не просто Тора говорит «береги день субботний для того, чтобы посвятить его», а добавляет «как заповедовал Господь Бог твой». Соответственно, вопрос, что значит «как заповедовал». Интересно, что есть комментарии, то есть это можно понимать по-разному. Комментаторы, которые объясняют этот стих на уровне пшата, они говорят, что поскольку 10 заповедей, как они повторяются в главе Ватханан, это есть на самом деле комментарий Моше на 10 заповедей, то поэтому тогда в Торе написано «когда заповедовал», «как заповедовал тебя», имеется в виду сноска на главу Итро. Интересно, что мудрецы говорят, что «как заповедовал тебя» в данном случае. Более того, такое же примечание дается здесь в заповеди «почитание родителей». «Почитай отца своего и мать свою, как заповедовал Господь Бог твой». То есть оно, они говорят, что это имеется в виду Мара, то есть место, где евреи останавливались до того, как пришли к горе Синай. Там впервые была сказана заповедь субботы и заповедь почитания родителей. Есть и другие объяснения, которые мы видим, и в частности объяснение, что суббота была заповедана в месте, которое называлось Мара, где была горькая вода, и евреи жаловались, что они не могут ее пить. Соответственно, мы видим, какая связь этого места есть с Шаббатом. Раши пишет здесь. Захар вишамор в комментарии Раши на главу Итро. Раши пишет, «Захар вишамар, помни и береги, бы дибор и хат на имру». В одной высказывании были высказаны. Раши приводит другой еще отрывок. Он приводит, что это относится, в данный комментарий Раши не имеет это отношение непосредственно к десяти заповедям, а он объясняет также, что это относится к другим местам в Торе, где одно высказывание является противоположным другому. В частности, он пишет, что в главе Шмот сказано «нарушающий субботу, ему полагается смерть», в то время как в книге Бамидбар написано, что «в день субботний принеси двух барашков», то есть это связано со шхитой, которая является запрещенной работой. «И также не одевай шатнес». И дальше сказано «гдилем таасе», «сделай себе нити», то есть эти нити, они имеют цицисы, может быть шатнес. И также фраза «арват эшет ахиха», то есть что запрет брать себе в жены, жену брата, и после этого в книге «Дворим» описывается заповедь «ибу». И он приводит, что про это сказано из высказывания в псалмах «Ихад дибер илэким штаем жо шамати». То есть одно сказал Всесильный, две вещи я слышал. То есть так Раши пишет. То есть поэтому высказыванию Раши, которое объяснение Раши получается, что это не относится только к десяти заповедям, относится ко многим другим высказываниям Торы. На самом деле большинство комментаторов, когда в Талмуде, когда это приводится, этот отрывок, он связан в основном рассмотрением Захар вишамор по поводу того, что сказано по отношению к десяти заповедям. В частности, в Талмуде рассматривается также вопрос, если другие два слова, которые написаны в первых двух заповедях, в десяти заповедях, и в последних десяти заповедях, были тоже сказаны в одном высказывании, в частности, слово «шаве» и шекер. То есть вот это самое в наше. В десяти заповедях в Парше Итро написано «Килой наке не простит, не очистит Всевышний то, что как человек, который будет возносить его имя впустую». И здесь тоже написано «впустую», но зато по отношению к свидетелям написано «Лотаане бреэха эт шекер», то есть ты не должен давать ложное свидетельство, написано «шекер», а здесь написано «шавы», разные высказывания. Также вот, то есть в Талмуде, соответственно, идет обсуждение, не являются ли два этих высказывания, шекер и шавы, то есть не высказаны были они тоже в одном речении. Это высказывание мудрецов имеет галахическое значение. Оно имеет важнейшее галахическое значение, потому что из этого мы учим важный закон. В Шулхан Арухе Альтер Ребе в главе, в разделе 271, который называется «Законы кидуша на вино», в Галахе 5 написано следующее. Женщины обязаны делать кидуш в субботу по Торе и в праздник постановлением мудрецов. Несмотря на то, что все заповеди Торы позитивны, то есть заповеди, которые обязывают нас совершать некоторое конкретное действие, связанное с конкретным временем, женщины освобождены от этих заповедей, то есть, например, заповедь пребывания в суке, заповедь лулов и так далее. То есть эти заповеди, они связаны с конкретным временем. Соответственно, по Торе женщины освобождены от исполнения этих заповедей. Тем не менее, в данной заповедь кидуш, хотя она тоже связана с конкретным временем, это кидуш связан с днем определенным, субботой, тем не менее, женщины обязаны это делать. Как сказано, «Захар эт йома шаббас», то есть написано «помни день субботний», и написано «шамор», «береги». Всякий человек, который обязан беречь, обязан помнить. И поскольку женщины предостережены Торой на охрану субботы, что им запрещено делать всякую работу, что это заповедь лотасе, не делай. Также, и поскольку и все заповеди не делать в Торе, они не связаны, несмотря на то, что они связаны с конкретным временем, женщины обязаны их исполнять. Поэтому они обязаны также помнить о субботе, что является заповедью кидуша. То есть здесь написано, почему? Почему заповедь? Потому что в первом законе здесь написано, в первой Галахе, заповедь из Торы освящать день субботний словами. Как сказано, «Захар эт йома шаббас лекадшо». То есть помни день субботний, чтобы освящать его. Объяснение, которое дается здесь в Галахе. «Захрегу схирот шебах выкидуш». То есть помни его вспоминаниями прославления и освящения. То есть, соответственно, это то, что объясняет здесь Алтер Ребе. Что значит «Захар эт йома шаббас лекадшо»? Что нужно его вспоминать посредством прославления и освящения. Соответственно, вопрос, здесь дальше написано, что то, что мы делаем кидуш на вино, это является постановлением мудрецов. Также, соответственно, дальше есть мнение два, что это относится к наступлению субботы, когда мы делаем кидуш, и к окончанию субботы, когда мы делаем авдолу. Другое мнение, что авдола – это постановление мудрецов. По Торе человек обязан помнить только при наступлении субботы. И это будет объяснено, Рэби говорит, в другом месте, в другом разделе Шулхан Арух. Мы не будем концентрироваться непосредственно на этой детали. Но важно, что из того, что в Торе сказано два раза «Захар вы шамор», из этого мы учим, что женщина обязана делать кидуш. И дальше, во следующем законе, законе Вав, написано, что поскольку женщина обязана делать кидуш, по Торе, подобно мужчинам, они могут сделать кидуш для мужчин. И как бы эти мужчины исполняют свою обязанность. То есть в других заповедях, то есть здесь обсуждается вопрос, например, заповеди, которые женщины не обязаны исполнять по Торе. То есть заповедь, например, с сукой. Женщина может, и, то есть обсуждается вопрос, могут ли женщины говорить благословение. То есть если мы говорим благословение, который заповедовал нас, осветил нас своими заповедями и дал нам заповедь сидеть в суке. То есть женщины не заповеданы по Торе, то есть у них нету заповеди. Соответственно, вопрос идет, который разбирается, могут ли женщины говорить такое благословение. Соответственно, как Галаха постановлена, что женщины, да, могут говорить это благословение. Так мы на практике делается. Но женщина не может сказать это благословение для мужчины. Почему? потому что у женщины нету обязанности по Торе, в то время как у мужчины есть обязанность по Торе. В данном случае, в случае кидуша, и мужчина, и женщина равны. То есть мы говорим, что любой человек, который обязан беречь субботу, то есть которому нельзя делать работу в шаббат, он также обязан помнить о субботе. Что такое помнить о субботе с точки зрения галахи? То есть, хотя есть объяснение, что помнить о субботе, это пишет, что, то есть вопрос, откуда мы учим эту обязанность. Мы учим это из слова «помнить» или мы учим это из слова «помнить, чтобы освящать». Потому что Рамбан в комментарии на Тору в книге Итро, в главе Итро объясняет, что идея помнить имеется в виду, что мы должны помнить всю неделю о том, что будет шаббат. То же самое, как шамар беречь, имеется в виду, что мы должны беречь как бы всю неделю для шаббата. И он говорит, что мы учим кидуш не из фразы «помни», а из фразы «лекатшос» для того, чтобы посвятить. Тем не менее, как это приводится здесь, в Шулхан Арухе, мы видим, что мы учим это из фразы «помни», «захор», «помни». Соответственно, Галаха говорит, что женщины тоже могут сказать, говорить кидуш для мужчин. Но здесь написана важная вещь, деталь. Однако изначально не стоит так говорить тому, кто спрашивает вас за вопрос, как себя вести. То есть, если человек спрашивает у раввина, может ли ему жена сказать для него кидуш, то раввин не должен ему говорить такое, что он может. Для того, здесь примечание здесь, в скобках написано, то есть это объяснение, которое дает сам Алтареби. В скобках Шулхан Арухе Алтареби написаны всегда вещи, которые являются его добавлением. Шло его улазалзельба мицвот, чтобы люди не стали пренебрежительно относиться к заповедям. То есть это причина, по которой, если к раввину приходит человек и спрашивает, может ли для меня жена читать кидуш, раввин не должен ему давать позитивный ответ. То есть это очень интересная вещь. И мы увидим, что мне кажется, то есть поскольку галаха, она имеет отношение как бы к вопросам как бы внутреннему содержанию этого, то есть мне кажется, то есть хотя как бы правомочий на такие серьезные заявления тяжело, у меня нету, но тем не менее, как бы, поскольку мы имеем право интерпретировать, как бы давать интерпретации, которые не касаются галахических выводов, то в данном случае этот закон, мне кажется, связан с общей идеей, как это объясняется в книгах, концепции того, что шамар и захар были сказаны в одной высказывании, в одном высказывании Всевышнего. С точки зрения Каббалы объясняется, что Захор и Шамор – это две категории, связанные с мужским и женским началом. Интересно, более того, что слово Захор, помни, оно однокоренное со словом Захар. Захар – это мужчина на иврите. В то время как Шамор связано с женским началом. Соответственно, идея того, что Шамор, Захор и Шамор – Бдибарихат на Эмру, то есть были высказаны в одном высказывании. Идея этого – это единство мужского и женского начала во всех как бы аспектах, которые только существуют. То есть мы видим, что разные комментаторы объясняют это на уровне как бы единства всего мироздания, потому что как бы во всем мироздании есть этих два начала – мужское и женское. И здесь интересная идея, что есть объяснение, что как бы эта сущность единства мужского и женского начала, она скрыта в настоящее время. То есть вот эта идея того, что во время дарования Торы Захар и Шамар были высказаны в одном речении, то есть это уровень единства полного между двумя началами, это уровень, который раскрылся только тогда, и не был, он как бы не раскрыт в настоящее время. Поэтому, несмотря на то, что такой закон, то есть закон, что женщины одинаково, то есть идея вообще шаббата, видим, что здесь идея шаббата связана особым образом с самой идеей дарования Торы. Дарование Торы было в шаббат. Но здесь большая идея, там, что он перед дарованием Торы Всевышний изначально обращается к женщинам, а потом к мужчинам. То есть это опять-таки идея единства между мужским и женским началом, которой как бы не было в момент того, как всегда Всевышний дал первую заповедь Адаму, что там вначале он дал заповедь от мужчине, а потом только эта заповедь была услышана женщиной, в то время как в момент дарования Торы, если я не ошибаюсь, мы обсматривали это объяснение комментарии Магарала из Праг, то есть он объясняет, что это как бы идея того, что мудрецы говорят, что Тора была, обращение было адресовано вначале женщинам, а потом мужчинам для того, чтобы как бы это единство раскрылось на всех уровнях. То есть как бы все уровни были связаны с Торой, и, соответственно, Тора и суббота связаны друг с другом, но, тем не менее, этот уровень, он скрыт в настоящее время. И поэтому, если к раввину приходят с таким вопросом, то он не должен давать позитивный ответ. То есть это как бы может быть в этой детали закона, что несмотря что закон так, в практике как бы физической, мы как бы раввин не дает ответ. То есть это идея, что как бы есть два момента. Есть сущность и есть ее раскрытие. Это можно связать с концепцией как бы имени Всевышнего, которое написано одним образом, а произносится другим. То есть имя Всевышнего, оно не произносится так, как написано. То есть в данном случае закон – это как бы сущность, произнесение раввина – это то, как этот закон реализуется в физической реальности. То есть, несмотря на то, что этот закон по Торе, как бы в области шкидуша, шаббат, женщины и мужчины равны, тем не менее, как бы в физической реальности, как она раскрывается через псак дин раввина, здесь Шулхан Арух говорит, что раввин не должен говорить, что так должно делаться, потому что Алтреби пишет «придут лизазель бемитсвейс». То есть, на уровне как бы псак дин раввина эта идея не раскрывается. Это очень, как бы, это некоторая попытка как бы связать некоторую за галаху с некоторой как бы идеей, которая может стоять за этим. Теперь посмотрим то, как этот момент рассматривается в комментариях, в различных комментаторах, а заодно попробуем рассмотреть общую идею субботы. То, что мы видим, что в двух отрывках Торы, на первый взгляд, суббота, субботе дается объяснение, то есть там причина. И в отрывке в Кадпарше Итро объяснение субботы – это сотворение мира. В главе Вайтханан, в нашей недельной главе, объяснение субботы – это выход из Египта. Перед тем, как мы… Следующее объяснение, которое я хочу прочитать, это объяснение Рамбана. Но перед этим я хочу прочитать короткий отрывок из каббалистической книги, можно сказать, это книга Шней Лухот Абрит, «Две скрижали завета». Автор книги пишет: «Захар от Йома Шабас Лекадшо, помни день субботний, чтобы осветить его». Это комментарий на главу Итро. Соответственно, он говорит, что шаббат символизирует имя Всевышнего. То есть это имя четырехбуквенное, одно из объяснений которого это то, что он был, есть и будет. И он, соответственно, придает существование всему, потому что он создал мир из ничего. То есть, соответственно, одно из объяснений, это одно из древнейших объяснений, которое дает, в частности, Маймонид, и этому объяснению следуют многие другие комментаторы. Они говорят, что Шаббас символизирует, то есть для нас это память от сотворения мира. В каком плане? Это не просто, что Всевышний сотворил мир, а это символ могущества Всевышнего, что мир возник из ничего. Соответственно, это то, что пишет здесь также автор каббалистической книги Шней Лухот Абрит, что Шаббат символизирует имя Всевышнего. В котором содержится как бы прошлое, настоящее и будущее, и он придает существование всему. «Помни и береги» были сказаны в одном речении, поскольку в «помни» говорится о сотворении мира, а «бешамор» – «береги» говорится о выходе из Египта. Потому что там, то есть он добавляет, что почему, что, какое отношение выхода из Египта имеет сюда, потому что там расстало известно о Боге, то есть о имени, его имени, который сотворил мир, сотворил как бы из ничего, то есть имеется в виду здесь написано слово «мехадеш», то есть он как бы обновляет существование, и у которого есть возможность. То есть мы видим, что автор книги Шней Лухот Абрит, он говорит, что что такое выход из Египта, о котором говорится в главе Этханан. Это идея, связанная опять-таки с сотворением мира. То есть он делает ударение здесь не на исход как таковой. То есть как бы что такое исход? Исход – это как бы чудеса, связанные непосредственно как бы с освобождением из Египта для евреев. Он говорит, что здесь... Эти чудеса, они опять-таки нас должны учить о чем? О Боге, который сотворил мир из ничего. То есть это идея, которая также приводится в других комментариях, мы увидим. Что выход из Египта – это раскрытие божественной силы, то, что он сотворил мир. Сказали мудрецы про заповеди Зохар, «Захрегу аляяин» – «вспоминай его на вине». Почему? То есть это то, что про заповедь Кидуш. Потому что вино, то что Шаббас, символизирует мир, который полностью является Шаббатом. Что мы удостоимся этого будущего мира за счет силы соблюдения субботы в этом мире. И Шаббас, то есть это связь соблюдения субботы в этом мире, посредством этого мы удостоимся субботы в будущем мире. То есть это день, который полностью является Шаббатом. Шаббат будущего мира – это категория Бина, как известно. И там один из символов, который приводится в Мидрашах по поводу будущего мира, говорится, что там будет трапеза. И на этой трапезе будут пить вино, которое написано, что это вино как бы бережется, хранится в винограднике. С момента сотворения мира называется яин мишумар, то есть яин, берегущееся вино. Как это объясняется в другом месте. И это тайна того, что говорят мудрецы захрегу аля яин, что ты должен вспоминать его на вино. То есть говорится, что здесь объясняется, что почему как бы это связано с вином. Потому что вино – это символ будущего мира. Это уровень бины. Это вино. Есть другие объяснения тоже, которые приводятся. Что схира – это концепция мудрости, а бина – это вино. То есть суббота мы соединяем, когда мы делаем кидуш на вино. То есть мы на самом деле соединяем мудрость, с которой связана концепция памяти. Мы связываем ее с уровнем бины. То есть мудрость – это более высокий уровень. Здесь объясняется, что будущий мир – это уровень бины. И это символ вина, который как бы является одним символом будущей трапезы. И это идея того, что Шаббас, в нем как бы шамар и захар. То есть что такое захар? Захар – это сотворение мира, а шамар – это выход из Египта, который является как бы раскрытием божественной силы, то, что он сотворил мир. И это как бы единство двух этих понятий. И это как бы во счет говорится, что за счет соблюдения субботы мы удостаиваемся будущего мира, в который как бы является... сплошной субботы. Следующий комментарий, то есть на самом деле одним из первых комментаторов, который дает как бы субботе это объяснение. Это комментарий Рамбана, потому что Рамбам среди евреев, комментаторов Торы, является одним из первых, который дает как бы объяснение с точки зрения Каббалы. Посмотрим, что Рамбам пишет здесь по поводу Шамар и Захар. Опять-таки, в данном случае это комментарий Рамбана на главу Итро. В нашей главе Рамбан повторяет эту идею, опять-таки, но более кратко. Рамбам пишет, вначале он объясняет это с точки зрения Талмуда, то есть и с точки зрения философии. То есть он говорит, помни день субботний, чтобы осветить его, после того, как Всевышний заповедовал, чтобы мы верили в его имя, Шема Миухат, то, что он существует, и то, что он творит, и то, что он постигает все и все может, и чтобы мы, соответственно, эту веру относили только к нему, и эту славу относили только к нему, то есть имеется в виду вторая заповедь, в которой говорится о запрете идолопоклонства, он заповедовал вспоминать его имя, чтобы мы делали знак и память постоянно для того, чтобы сообщать, что он сотворил все. И это заповедь субботы, которая является памятью о сотворении мира. И сказал Захар от Ямышабы Слыкатшо, то есть он сказал, помни день субботний, чтобы посвятить его, в то время как в Мишна Тора, повторении Торы написано, береги день субботний, чтобы посвятить его. Наши мудрецы обратили на это внимание, на эту разницу, и сказали Захар в Ишамор, бдибарыхатный мру, сказали, что помни и береги были высказаны в одном речении. И не обратили внимания на другие моменты, в которых есть разница между первым упоминанием десяти заповедей и вторым упоминанием. То есть, по объяснению Рамбана, он говорит, что то, что мудрецы говорят, это относится именно к этому моменту. То есть, несмотря на то, что есть разница между десятью заповедями в главе Итро и заповедями, десятью заповедями в главе Итханан во многих других деталях, он говорит, что мудрецы обратили внимание только на эту деталь. То есть не обратили внимание на другие детали, только на эту деталь. Почему? Потому что Захар... Это заповедь позитивная, чтобы человек помнил субботу и освящал ее и не забывал о ней. В то время как Шамор, береги, это заповедь не делать. Что в любое место в Торе, где сказано Ешамер или Аль, то есть берегись, чтобы или нет. И это, то есть берегись, чтобы, то есть слово береги, всегда имеет в виду заповедь негативную. То есть имеется в виду, береги ее, чтобы осветить ее, чтобы не нарушать ее. Соответственно, не подобало Моше поменять слова Всевышнего из заповеди позитивной на заповедь негативную. То есть он говорит, что Захар и Шамар – это две разные вещи. Какая разница? Захар – это указание делать что-то. Шамор – это указание не делать что-то. То есть это два, по сути, разных утверждения. То есть, несмотря на то, что слово «помни», «береги» – это тоже указание как бы позитивное, но на самом деле в Торе Рамбан пишет, что мудрецы объясняют, что любое место, где в Торе написано «береги» или «берегись, чтобы», имеется в виду, что ты не должен что-то делать. То есть по объяснению Рамбама Шамор – связан с тем, что человек должен остерегаться не нарушать субботу, в то время как Захар имеется в виду помнить о субботе. То есть это два разных момента. То есть помнить это одна вещь, беречь это другой момент. Поэтому он говорит, что именно в этом моменте то, что обратили внимание мудрецы на разницу между 10 заповедями. Соответственно, в других же случаях, например, в том, что во втором речении сказано «кольт муна», то есть «всякую форму», то есть «и всякую форму», а в другом месте сказано «кольт муна» без буквы «вав», или в том, что буква «вав» добавлена еще в одном месте и так далее, и так далее. В этом нет разницы, потому что от этого не меняется смысл. То есть эту причину, как бы объяснение, не сможет, как бы, то есть не может понять только тот, кто не, как бы, не постигает логику Талмуда. То есть это то, что пишет Рамбан. То есть он объясняет, почему для мудрецов было важно именно вот этот момент. И он говорит здесь, и прямым образом они сказали, что женщины обязаны делать кидуш. Как раз они это учат отсюда, что всякий, кто обязан беречь, обязан помнить. Поскольку женщины, поскольку обязаны беречь, обязаны помнить тоже. И он говорит, почему Рамбан это приводит. Потому что из этого высказывания мудрецов прямо показывает, что в их понимании шмира – это заповедь лотасе. То есть почему Рамбан приводит это высказывание, которое мы приводили до этого, как основу для галахи? Из этого высказывания он показывает, что мудрецы всегда понимают, что шмира – это запрет делать что-то. То есть поэтому они учат, что женщины обязаны делать кидуш. Почему? Потому что женщинам запрещено нарушать субботу. То есть в их понятии шмира, шома, шомор, которое написано в главе Вайтханан, это однозначно запрет делать действия, нарушающие субботу. Все это то, что, почему Рамбан приводит этот отрывок. Спрашивает Рамбан тогда вопрос. Я удивляюсь, если Захар и Шамор были сказаны Всевышним одновременно, почему не написаны были на первых скрижалях? То есть он говорит, соответственно, что если Бог это сказал две вещи, почему на скрижалях не было написано. Рамбан дает такой ответ. Возможно, что было на первых скрижалях, и на вторых написано только Захар. Помни. И Моше объяснил евреям, что Шамор было сказано вместе с ним. И это является их намерением. То есть на самом деле физически невозможно написать две вещи, поэтому на скрижалях было написано только слово «Захар». Но почему Моше тогда сказал «Шамор» во второй в главе Вайтханан? Потому что как бы в речении Всевышнего было одновременно как бы и «Захар», и «Шамор». То есть два этих высказывания были в одном речении, поэтому, хотя физически, по мнению Рамбана, в скрижалях не было написано два этих слова. То есть невозможно написать два слова в одном речении. Можно услышать из уст Всевышнего то, что мудрецы говорят, не возьми, может, не способен сделать человек. Вот в то время, то есть это другое высказывание. То есть то высказывание, которое я привел в Раши, это одно высказывание, в котором говорится, что Захар и Шамор является как бы моделью, прообразом многих отрывков Торы, где вначале говорится одно, потом говорится заповедь дополняющая, которая как бы является исключением из предыдущего указания. В то время другое высказывание говорит, что Захар и Шамор, оно как бы выделяет их как в отдельное как бы правило и говорит, что это то, что уста человека не могут услышать, сказать, и то, что ухо его не может услышать. Более того, даже приводится в трактате Роша Шана по поводу трубления шафара и труб, которые трубили одновременно в храме. То есть там говорится, что когда, соответственно, была Роша Шана, трубили и в трубы, и в шафар. Ну что, поскольку шафар являлся мицвой дня, то шафар как бы трубил дольше. Там говорится, что как бы два голоса их невозможно услышать одновременно. Откуда приводится доказательство? Приводится именно из этой идеи «Шамар и Захар». Что там говорится? Что здесь говорится то, что ухо человека не может слышать. То есть из этого Талмуд, трактат Рош ха-Шана, приводит доказательство с точки зрения голосов практики, что человек не может одновременно слышать два разных голоса. Два раза, то есть, соответственно, это высказывание в Талмуде, которое приводится, оно упоминает только две эти вещи. То есть два момента, слово «захар» и слово «шамар» из 10 заповедей. Это объяснение Рамбана, он дает с точки зрения Ниглы, то есть с точки зрения Талмуда. Дальше он приводит Мидраш Раби Нихуня бен Акана. Мидраш Раби Нихуня бен Акана – это одна из самых ранних каббалистических книг, которая называется Сефер а-Багир, книга света, сияния. Соответственно, он называется Мидраш Раби Нихуня. Рамбан этот Мидраш называет всегда Мидрашем Раби Нихуня бен Акана. Он упоминает великую тайну, то есть по отношению Захар и Шамар, и говорит, что в целом вспоминание относится ко дню, а Шмира относится к ночи. То есть он говорит, что два этих момента, помнить субботу и беречь субботу, относятся к двум разным моментам субботы. Первый относится к чему? Ко дню субботы, Захар, помнить. Второй момент относится к вечеру субботы. То есть у нас суббота состоит из нескольких частей. То есть каждый момент субботы – это как отдельный уровень отдыха, отдельный уровень шаббаса. На самом деле объясняется в хасидизме, что суббота состоит из трех частей. Есть вечер субботы, день субботы и исход субботы. Соответственно, с этим есть три субботние трапезы. То есть вечерняя субботняя трапеза, дневная субботняя трапеза и третья субботняя трапеза. Третья субботняя трапеза, которой особое внимание как бы уделяют каббалисты, то есть имеется, она имеет отношение к будущему миру, то есть как раз к миру, который как бы является бесконечной субботой. То есть, соответственно, здесь пишет он, и это также связано с высказыванием мудрецов, которые говорят в канун субботы «Бо и кало, боу нацен некрат шабас малка». Кало. То есть поэтому это связано с тем, что мудрецы говорят в канун субботы «Пойдем, невеста, пойдем и выйдем навстречу субботы царицы невеста». То есть интересно. То есть мы как раз говорим, это самое «Лыхододи ликраскала». Икрас шабас никабла, то есть мы как бы говорим, пойдем, мой друг, и встретим субботу. То есть, но потом мы говорим в этом высказывании, в последнем ее части. То есть в последней его части мы говорим бо и кала шабас малхаса. То есть мы говорим, приди невеста, царица суббота. То есть это берется из Талмуда, то есть как это высказывание. А вообще, если мы заметим, что в этой песне Лахадоди, то есть та форма, которую как бы мы читаем всегда в канун субботы, и она написана Раби Шломо Аль-Кабец в энциклопедии Ойцар Исроэль, приводится доказательство, что Шломо Аль-Кабец был редактором этой песни, что ее как бы существовала она в более как бы древней версии, в менее литературной. И, соответственно, Шломо Аль-Кабец, он изменил текст этой песни, то есть оно как бы придал ей более такую красивую форму, и более того, по всей видимости, также внес туда много каббалистических идей. Поэтому, в частности, мы видим здесь, что во втором отрывке говорится, «Шамор вы захар буди бурехат», то есть «береги». И помни в одном высказывании, интересно, кстати, что вначале написано «шамор», «береги», а потом «захар», в то время как во всех мидрашах написано «захар вы шамор». То есть это здесь, возможно, связано, что это связано с его именем, с буквой «шин». Но тем не менее, все равно, то есть не может быть случайности. То есть здесь идет «шамор» перед «захар». То есть во всех мидрашах написано «захар вы шамор бди бурехат». А мы в Лахадоде читаем «Шамор в Изахар Бдибурыхат и Шмяну Келя Мюха», то есть сообщил нам единый Бог. Почему здесь это важно? Единый Бог. Потому что та идея, о которой сейчас говорит Рамбан, что с точки зрения Каббалы единство «Шамор в Изахар» это оно как бы, это есть как бы единство Всевышнего. Потому что мужское и женское начало как бы их единство. Здесь объясняет то, что Рамбан это как раз есть раскрытие единства Всевышнего. То есть поэтому имена Всевышнего, которые сейчас мы видим, помимо того, что в 10 заповедях в главе Итро написано только имя четырехбуквенное, в то время в 10 заповедях в книге в главе Вайтханан написано «Гашем Элукеха», «Господь Бог твой». Известно, что «Гашем» и «Элоким» это как бы два разных имени, который символизирует собой два разных категории. То есть Хесед и Гвуру, или Рахамим и Гвуру, то есть категорию милосердия, категорию суда. То есть это разное. Соответственно, идея Шамар и Захар Бди Бурыха, то есть того, что два этих уровня, они едины, это есть как бы идея единства Всевышнего. Поэтому здесь в песне Лахадоди говорится «Гайшмиану Келя Мюхат». И следующая строчка, она тоже говорит про эту идею. «Хашем Эхад, Вышмо Эхад», то есть «Всевышний один», «Имя его едино». То есть почему здесь это говорится? Потому что это есть как бы идея того, что Шамар и Захар в одном речении, это есть единство имени Всевышнего. «Лешем Латиферес Латигилан даровал субботу, чтобы сделаться прославленным, превозносимым и восхваляемым свой народ». Так написано здесь в нашем Сидуре, в переводе на русский язык. То есть здесь говорится, объясняется, что «Лешем Латиферес Латигила» относится к еврейскому народу. То есть эти два понятия. То есть это, возможно, одно из объяснений. То есть, что Шема Тиферес, то есть имя, Тиферет великолепие, это ела прославления, чтобы сделать как бы еврейский народ великолепным и прославляем. То есть, не тем не менее, вся идея Лехадоди, как объясняет Рамбан, то есть, который уже упоминается в Талмуде. В Талмуде упоминается, что один мудрец выходил и говорил в канун субботы «Бой и кала, бой и кала». Соответственно, это связано с этой концепцией. И поэтому называется благословение дня Кидуша Раба. Шигу Акодыш Гагодаль. То есть он святой, великий, пойми это. То есть Кидуша Раба. То есть почему это называется великим Кидушем? Потому что, как я понимаю, это идея единства Всевышнего. Истина также в том, что качество «захар» связано с заповедями «асе» позитивной, и она выходит из качества любви. Связано с категорией, то есть он объясняет это теперь, как бы эту каббалистическую идею, Рамбан объясняет на уровне как бы более простом, то есть он объясняет, почему это так. Он говорит, что «захар» связано с качеством любви, которое связано с категорией милосердия. Потому что человек делает заповеди своего господина, потому что он любит его. И господин жалеет его. В то время как категория качества «береги» связана с заповедями «лотаса» «не делай». И она связана с категорией суда, и оттуда, которая связана с качеством страха. Потому что человек боится делать вещи плохие в глазах своего хозяина. Поэтому, дальше пишет Рамбан, заповеди позитивные, больше, чем качество, как бы они говорится, асэ гдулами, митсвет лота асэ, то есть заповедь, как бы делать что-то, она стоит выше, чем заповедь не делать, подобно тому, как любовь стоит больше и превосходит страх. Потому что всякий, кто исполняет и бережет, как бы делает своим телом и своим имуществом желание своего господина, он велик, превосходит того, кто остерегается, чтобы не делать зло в его глазах. То есть он говорит, что один человек, то есть страх, это когда человек боится как бы сделать что-то плохое. Тот, кто любит, он не только боится, то есть это как бы не вещь как бы пассивная, а он на самом деле еще делает как бы что-то. На самом деле это очень глубочайшая идея, потому что объясняется, что заповеди Лота Асе, они стоят выше, чем заповеди Асе, то есть, на, то есть одни, то, тем не менее, как бы посмотреть, как бы на все можно смотреть с разных сторон. То есть можно сказать, что действие – это всегда нечто конкретное, в то время как недействие – это нечто бесконечное. То есть это нечто, что не может связано с чем-то, что не может выразиться в конкретном действии. То есть что такое латасе? Это как бы связь человека со Всевышним на уровне, когда человек как бы связан с чем-то, с уровнем божественности таким, который не может выразиться в действии человека, может выразиться только в недействии, то есть устранением себя самого. В то время как заповеди позитивные, это конкретное действие, то есть это раскрытие божественности, которое может выразиться в конкретном форме, в конкретном действии человека. На самом деле это как бы бесконечное обсуждение, что выше, любовь или страх, потому что каждая из этих категорий, оно имеет бесконечное количество ступеней. То есть есть уровни, на которых любовь превосходит страх, потому что страх даже здесь, который объясняется, что человек боится, не боится, написано, что он боится как бы наказания. У него есть, он боится сделать зло для своего хозяина. То есть это не страх, который слово «страх» всегда понимается как страх быть наказанным. Даже в этом объяснении, в котором Рамбан говорит о том, что любовь превосходит страх, он говорит о страхе как о боязни сделать что-то плохое. Поэтому мудрецы говорят, что заповедь Асе отталкивает заповедь Лота Асе. То есть это то, что пишет здесь Рамбан. То есть у него дальше он пишет еще об этих, соответственно, объясняет эту идею. Вот. Но мы остановимся на этом моменте в объяснении Рамбана. Мы видим, что комментарии Рабейну Бахья, который на самом деле следует объяснению Нахманида, то есть часто Рабейну Бахья, он рассматривает, приводит то же, что как бы объяснял это Нахманид, но более как бы в деталях. В частности, на главу Вейтханан, на нашей недельной главе, он пишет, что с точки зрения Каббалы, то, что сказано, что они были высказаны в одном речении, потому что он господин, в котором милосердие. То есть, что он говорит? Господин, в котором милосердие. То есть, он господин, это категория суда, в котором милосердие, это категория милосердия, доброты. И поэтому, что по закону, логично, что в Торе, то есть имеется в виду в книге Шмот, в главе Итро, написано «Захар», а в Мишна Тора, в главе книги Дворим, в главе Вейтхана написано «Шамар». Потому что также мы заметим, что везде в Торе написано только четырехбуквенное имя Всевышнего, в то время как в Мишна Тора, то есть в книге Дворим всегда написано «Господь Бог твой», «Господь Бог ваш». То есть имеет в виду, как язык десяти речений, «Я Господь Бог твой, тот, который сотворил небеса и землю». Соответственно, он пишет, то есть он связывает концепцию сотворения мира и дарования Торы. То есть «Я Господь Бог твой, это тот, который сотворил небеса и землю». Итак, мы находим в сотворении мира, что написано «Бейхей Барам», в сотворении его. То есть мудрецы говорят, что слово «Бейхей Барам» написано с буквой «Гей». И говорят, что мир сотворен буквой «Гей», а про Тору они говорят, что Тора дана пятью голосами. То есть буква «Гей», которой сотворен мир, это пять. И Тора была дана пятью голосами. Потом пишет, что мир был сотворен за шесть дней, а Тора была дана шестого Сивана. В сотворении мира написано 32 раза имя Элоким, а в Тора начинается буквой Бет и заканчивается буквой Ламет. То есть это слово, опять-таки, Бейс и Ламет, это 32. И все это для того, чтобы человек мог постичь, что тот, кто сотворил мир, он дал нам Тору. То есть он связывает как бы два этих момента. Идею дарования Торы, идею сотворения мира. И он связывает также идею Шамор и Захар. То есть как бы два этих понятия, они связаны как бы с единством Всевышнего, которое проявляется в сотворении мира и в даровании Торы. То есть как бы мы видим, что и Рамбан, и Рабейну Бахья подчеркивают, что, что вот это высказывание мудрецов, что Шамор и Захар, Бедибур и Хат Неймру, Неймар, то есть это имеется в виду с точки зрения, то есть с точки зрения Талмуда Рамбан объясняет, что мудрецы разрешают некоторую внутреннюю логическую проблему с точки зрения построения языка. То есть что эти, почему именно на это они обращают внимание? Потому что он объясняет слово «захар» и слово «шамор», они как бы имеют совершенно разное значение. Одно имеет в виду позитивное действие, другое имеет в виду воздержание от действия. Но с точки зрения Каббалы он дает объяснение, что что такое Шамор и Захар. Это два как бы символ двух разных категорий. И это идея единства Всевышнего. Теперь посмотрим, как. То есть, поэтому интерес сегодняшним наш занятий на самом деле решил как бы вначале рассмотреть, как это рассматривается с точки зрения Каббалы и хасидизма. И потом вернуться назад к тому, как это рассматривается с точки зрения как бы философии и галахи. То есть, поэтому следующий отрывок, который я хочу рассмотреть, это объяснение, которое я нашел в книге «Огеф Исраэль». Это книга, автором которой является Раби Йошуа Гешель из Опто. После этого я хочу рассмотреть комментарий, который приводится в книге Тора Ор. То есть это как раз комментарий, как бы учение Хаббат. Но перед этим мы рассмотрим комментарий, который приводится Раби Йошуа Гешелем из Опта в книге Огеф Исраэль. То есть почему я... Потому что как бы... Цадик из Опта, как бы его комментарий, он как бы находится в общем, как бы на уровне хасидута клали, общего хасидизма, то есть который как бы больше соответствует хасидизму, который как был с времен Баал Шем Това. В то время как хасидизм Хаббат, это как бы некоторый новый шаг в раскрытии тайного учения. Поэтому я хочу рассмотреть этот комментарий до того, как прочитать, как этот момент... Единство между Захар и Шомор, Шамор рассматривает Алтареви в книге Тора Ор. Цадик из Опта строит свое объяснение на стих Шамор эт йома шабас лекадшо, кашер циф хагашем лекеха. Помни день субботний для того, чтобы посвящать его, как заповедовал тебе Господь Бог твой. То есть этот комментарий, он как раз относится к отрывку в нашей главе, в главе Ваетханан. Пишет автор, что Раша объясняет это место, как заповедовал тебе в Маре, что там были евреи заповеданы на охрану соблюдения субботы. То есть это то, о чем я говорил, что мудрецы говорят кошер цифха, мудрецы говорят, где это Мара. То есть это место, где евреи останавливались на пути к горе Синай. Известны слова Зогара святого, что Шаббас, что такое Шаббат? Это имя Всевышнего. Это имя, которое цельно со всех сторон. Так говорит Зогар. Кто у нас уже говорил про это? Тоже мы читали в книге Шнейлухот Абрит. Что в Шнейлухот Абрит тоже говорилось, что Шаббат символизирует имя Всевышнего, которое было, есть и будет. И поэтому Шаббат, как бы несмотря на то, что книга Шнейлухот Абрит это книга каббалистическая, само объяснение, которое он приводит, оно как бы приводится из книг философских. То, что Шаббат, как бы он для нас является напоминанием о том, что мир сотворен из ничего. Соответственно, здесь в книге Огеф Исраэль написано для того, чтобы понять это, нужно как бы уделить внимание тому, что написано при сотворении первого человека. И взял одно из его ребер и закрыл плоть под ним. И дальше написано, что Всевышний, соответственно, отстроил это ребро и привел к Адаму. То есть я именно перевожу ребро, а не сторону, потому что на иврите слово «ихат мицелотав», слово «цело» на иврите – это ребро на самом деле. Соответственно, хотя как бы можно, комментаторы говорят, что это слово «сторона», что это было одно из объяснений. Соответственно, и известно, что первый человек был как бы выше самым избранным творением, что он был творением рук Всевышнего. И он включал в себя все формы святости и все души Израиля. И, соответственно, вся сторона святости была включена в него и держалась за него, была включена в него. И первый человек включал в себя одновременно мужчину и женщину, потому что он был создан двуликим. Что значит двуликим, что это одно из объяснений, которое в Талмуде есть спор. Мнение, одно мнение, что человек был сотворен как бы из двух частей, он был из двух парцуфим, то есть у него как было два лика, одно мужское, другое женское. И это мнение, которое приводится здесь, что, соответственно, женщина в момент, что Адам, он был как бы из двух сторон состоял. Одна сторона была женская, другая мужская. Ну, то есть этому даются разные объяснения. То есть Рамбан в комментарии на Тору пишет, что Адам был своего рода как гермафродит, что именно к нему была дана заповедь плодиться и размножаться. Это значит, что он в такой форме, какой он был, он мог размножаться. То есть на самом деле, как бы вопрос, эта идея некоторая мистическая, или это идея на уровне пшата? То есть Раши приводит это на уровне пшата, и Рамбан, мы видим, объясняет на уровне пшата, хотя как бы саму эту идею можно понять на уровне аллегории, то есть на уровне некоторой идеи. То есть, соответственно, был Адам изначально и мужчиной, и женщиной, то есть он был особым творением. Либо он был мужчиной, из которого была сделана женщина. То есть это можно по-разному понять этот момент. То есть они объясняют, что он был на самом деле и мужчиной, и женщиной изначально. И это то, что написано здесь, что первый человек включал в себя мужчину и женщину. Потому что в любой вещи в мире должно быть категория мужчины и женщины. То есть любой момент как бы в мироздании должен в себя включать два этих категории. И в частности, в людях, служащих Всевышнему, в них должно находиться две категории. Категория мужская и категория женская. И это есть концепция «захар вышамар». То есть это есть два этих момента. Помни и береги. То есть «машпия» и «микабель». То есть что такое «машпия»? «Машпия» — это тот, кто является источником влияния. «Микабель» — это тот, кто это влияние получает. То есть «захар» и «шамур» — это два момента мужского и женского начала. И, соответственно, мужское начало — это начало активное, дающее. Женское начало — это начало принимающее. Так он говорит, что в каждом человеке, который служит Всевышнему, то есть почему он говорит, что то, что Адам был избранным творением, в нем было как бы два этих начала, это не только в Адаме, который был потом разделен. А на самом деле это так должно быть в любом человеке, который служит Всевышнему, что в нем должно быть два этих начала. То есть не то, что когда Всевышнего разделил, то человек теперь остается как бы только либо мужчина или женщина. На самом деле это как бы то, что должно быть в каждом человеке, служащем Всевышнему. Соответственно, мужское начало, то есть категория мужского начала, это тот, чей путь как бы обычно связан с влиянием, посредством, то есть, причем с каким влиянием, то есть, что очень важно, как то, что здесь объяснить, как это объясняет цадик из Опто, он говорит, что посредством своей святости и величия своего соединения, двейкуса, и чистоты своей мысли, он раскрывает машпе духовное удовольствие в высших сияниях, мирах и категориях. То есть, что такое захар, мужское начало? Это категория, в которой праведник влияет на высшие миры. То есть, это не относится к физическому миру вообще. То есть, идея как бы мужского начала – это то, что в силах праведника через свое как бы служение Всевышнему менять как бы высшее божественное мироздание. То есть высшие миры. Это то, что он говорит. И также в нем должна быть категория женского начала. Это то, что он принимает и раскрывает влияние шефа из высших миров нижним мирам и всему собранию душ Израиля во всем, что им нужно. Все виды как бы хесед, благополучия, такие, которые включают в себя детей, жизнь и пропитание, излечение и так далее. Потому что, то есть он объясняет, что такое женское начало для праведника. Женское начало – это его влияние на физический мир. То, что он как бы получает из высших миров, то есть он в данном случае должен получить. То есть в первом случае, что он делает? Он как бы влияет на высшие миры, это совершенно как бы альтруистически. То есть он здесь не участвует сам. Он только влияет на высшие миры. То есть он не получает сам от этого ничего. Во втором случае, он является проводником святости. То есть он должен получить это для себя вначале через себя, для того, чтобы дать и раскрыть это в физическом мире. В частности, как бы в формах благополучия, которая нужна для евреев. То есть он как бы перетрансформирует духовность в материальное благополучие через это, оно проходит это через него. То есть это как бы женское начало на уровне праведника. Соответственно, то есть тот категория мужского начала, которая как бы является источником, то есть причин того, что божественность раскрывается в высших мирах, это влияние переворачивается как бы в зеро. Зеро – это семя, и превращается, как бы категория мужская превращается в категорию женскую для того, чтобы родить еще раз из этого раскрытия хесед в этом мире. То есть он говорит, что как бы что это как бы идея рождения нового. Почему это женское начало? Потому что есть как бы здесь рождение, как бы раскрытие нечто в физическом мире. Почему? Потому что в каждом действии он действует в конкретном времени и также на все последующие поколения пробуждается это действие и рождается из этого влияние после, как бы, в будущем. То есть он говорит, что каждое действие, которое, то есть это женское начало, это идея порождения. То есть почему? Потому что он говорит, что каждый раз, когда праведник делает что-то в физическом мире, это действие не одновременное, а это действие вечное. То есть после этого, как бы, это действие, оно как бы приводит к его вознарождению заново, то есть постоянному повторению в будущем. То есть поэтому это как идея семени, которая как бы раскрывается в физическом мире и при женского начала, которое как бы получает семя. И оно как бы приводит к порождению в физическом мире, то есть действие праведника, которое он делает один раз, ну как бы приводит потом к продолжению себя самого. И это то, что сказано, и взял одно из ребер его, имеется в виду одну из сторон его. То есть он объясняет это здесь, как говорит Мидраш, то есть слово «целотав» «хатми ситрои». То есть на самом деле в переводе «онкилуса», то есть почему я говорю, что я перевожу как по пшату слово «ребро», потому что я на самом деле всегда, как бы, такое отступление от комментария Огэф Исроэль, потому что я всегда как бы считал, что на самом деле этот отрывок в Торе должен переводиться как «взял одну из его сторон», как переводит Раши. Пока я не нашел комментарий Магарала из Праг, в котором я прочитал, что на самом деле с точки как попшату это должно переводиться одно из его ребер. Потому что перевод, он приводит перевод Онкилоса, в котором написано «взял его ребро», то есть одно из его ребер. То есть я всегда думал, что такая интересная вещь, что все так неправильно переводят. То есть мы должны всегда это переводить, как бы, что это на самом деле сторона была, что по пшату это как бы был человек из двух частей сделан, из мужской и женской, но Магарал из Праг пишет, что нет, что именно по пшату это должно читаться как ребро, что он приводит как доказательство Таргум Онкилус и доказывает, что целое это ребро. Вот тем не менее, как бы мы, это такое отступление лирическое, не относящееся к данному отрывку, который мы читаем. То есть он говорит, что имеется в виду одну из его сторон. Что имеется в виду из его, одну из его сторон? Имеется в виду сторону женского начала. Он взял от человека и закрыл плоть под ней. То есть что это значит? Что вначале человек как бы был единым. В нем было женское и мужское начало соединены вместе. Он взял женскую его сторону и закрыл ее плотью. Что это означает? Закрыл ее плотью с точки зрения как бы вот этого объяснения, которое дает Цадик из Опта, что дал в ее место категорию материальности. То есть имеется в виду, что эта категория, эта сторона женского начала праведника, это будет его возможность получить высшее влияние и раскрыть его сверху вниз во всех видах благополучия и даже в материальных вещах. То есть что значит закрыл его плотью? То есть это женское начало, которое как бы изначально с мужским началом были в категории единства. Как бы Всевышний взял его. То есть почему? Потому что он говорит, что как бы у любого праведника должны быть два этих момента. Всевышний взял это женское начало, то есть это возможность получить и передать. И закрыл его плотью, то есть он дал праведнику возможность раскрывать как бы божественность в форме материального благополучия. И это то, что сказано дальше. И отстроил он эту цело, то есть эту сторону, что Всевышний сделал из категории женского начала цельное строение. И это то, что говорят мудрецы, что это учит нас, что Всевышний дал дополнительную бину, то есть дополнительное понимание женщине больше, чем мужчине. Почему? Потому что в этой категории женского начала Всевышний дал величие, что каждый, что праведник смог служить всему также на уровне получающего. И несмотря на то, что на первый взгляд основа сотворения человека была для того, чтобы как бы раскрыть, да, приносить удовольствие Всевышнему, а не для того, чтобы получать для себя, тем не менее, есть великий разум, то, что написано «бина и тира» в этой категории, женской категории. Почему? Потому что иногда ему нужно быть на уровне получающего, потому что из этого растет великое служение имени Всевышнего, также в высших мирах. И это то, что сказано, удостаивается, делается помощником ему. Что это имеется в виду? Имеется в виду, что из этого влияния, которое он как бы раскрывает наверху, что которое является категорией мужского начала, получается эзер, помощь. Что эзер, слово помощь, это наоборот, как бы в обратную сторону слова зера, семя. То есть ор заруэла отсадик да наасэм яшпазока ор заруа. То есть как бы этот свет, то есть он говорит, что слово помощь, то, что мудрецы говорят, удостоился, человек, женщина становится помощником ему. Слово помощь эзер на иврите, слово зера, семя, с которым он как бы связывал до этого концепцию женского начала, они содержат в себе те же самые буквы, только как бы слово эзер и зера, они как бы эти буквы записаны в другом порядке. Что это как свет ор заруэла ацадик, то есть это как свет, посеянный для праведника, который как бы из этого влияния, он становится, то есть который он раскрывает, он становится как посеянный свет для того, чтобы породить из него после этого большое влияние внизу. И посредством этого происходит единство между мужским и женским началом. То есть посредством единства между мужским и женским началом приходит помощь для мира. То есть спасение и помощь для мира. То есть он объясняет, что как бы, когда праведник как бы это совершает, то есть он передает влияние в физический мир, то есть посредством этого приходит эзер. То есть как бы он объясняет, что вначале как бы праведник получает, когда это как зеро. Когда он делает, как бы оказывает влияние на мир, то это слово эзер как помощь. Однако, если написано «не удостоился мудрец», он объясняет вторую часть этого сказания. Говорят, что Бог сделал женщину, чтобы она была эзер кнегдо, помощником напротив него. Они говорят, что если удостоился помощником, а если не удостоился, то напротив него. То есть, соответственно, он объясняет, что это значит, что если не удостоился, то напротив него. То есть, соответственно, если он не удостоился для этого уровня, тогда это напротив него. То есть, что это значит, что влияние, которое связано с мужским началом, стоит против него и не приходит к близости и к единству, чтобы из этого было порождение и раскрытие. Потому что основа – это соединить все. То есть, он говорит, что значит напротив него. То есть, праведник, на самом деле, он говорит, его высший уровень – это когда он способен быть одновременно и как мужское начало, и как женское. Соответственно, если он удостаивается быть женским началом, то он превращается в эзер, помощь. Если не удостаивается, написано, что означает, что он как бы остается только на ограниченном уровне мужского начала. То есть как бы все, что он раскрыл где-то в духовных мирах, оно все остается там, он не способен принести это в физический мир. То есть, на самом деле, если мы задумаемся, все это объяснение, оно концентрируется на чем? Оно концентрируется на концепции праведника. То есть, это одна из важнейших идей, которая была в хасидизме, как бы, в частности, в хасидизме, связанном, как бы, в частности, с Рэби из опыта. То есть, как бы, там в центре стоял праведник, и большая часть учения она объясняла как бы идею величия праведника, то есть что праведник, он как бы связывает через себя все мироздание, все, что праведник делает, он как бы приносит свет из высших миров, физические миры. То есть, когда мы рассмотрим этот отрывок в Торе Ор, мы увидим, что как бы там это объяснение этой мысли, оно как бы объясняется совершенно как бы с другой стороны. То есть, там объясняется другая концепция. То есть, вся Тора как бы едина. То есть, как бы все дополнено, как бы рассматривается как община, как бы разные объяснения дополняют друг друга. Просто здесь интересно, что на чем как бы, как главная идея в этом объяснении. В главном объяснении главная идея, это как бы идея человека, который служит Всевышнему. И понятно, что здесь цадик из опыта, он объясняет как бы концепцию праведника, цадика. Смотрим, что дальше говорит здесь. Поэтому праведник, в нем должны быть все качества. И в нем должно быть включено качество мужского начала, это категория милосердия, и качество женского начала, это категория суда. И это то, что написано, теперь он возвращается к этому комментарию Раши. И пришли в Мара, и не могли пить там воду. Почему? Мара — это горечь. Горечь связана с категорией суда. И это то, что он объясняет, что Мара – это категория женского начала и Гвуры. Потому что там тоже нужно найти силу божественности и служение Всевышнему. Однако оттуда невозможно как бы раскрыть и получать влияние, потому что как бы это уровень, это выражение категории суда в максимальной максимальном как бы ее реализации. Горечь суда. И не могли пить воду, потому что они горькие. Это то, что сказано было, и показал ему Всевышний дерево, и усластил он воду. Всевышний показал им дерево жизни, которое является деревом, связанным как бы святым. Это источник имени Всевышнего. Соответственно, там, в этом дереве, как бы находятся все качества, и они связаны нам в полном единстве, каждое включает в себя другое. Поэтому также в категории суда имеется хесед, милосердие, и за счет этого можно усластить воду и усластить категорию суда так, чтобы они перевернулись в милосердие. И это то, что сказано про мудрецами. Велики праведники, которые переворачивают категорию суда в категорию милосердия. То есть, что он говорит? Что такое древо, которое показал ему Всевышний? Это было древо жизни. Древо жизни – это имя Всевышнего. Как бы он говорит, даже шорыш, то есть, это источник имени Всевышнего. То есть, имеется в виду, это мир единства, в котором все качества едины друг с другом. И там хесед включает в себя гвуру. И гвура включает в себя хесед. И оттуда как бы можно получить силу для того, чтобы как бы категорию суда превратить в категорию милосердия. Поэтому там были заповеданы на соблюдение субботы. Почему? Потому что в самой субботе есть тоже два этих начала, мужское и женское. Помни и береги. Помни – это святость субботы, которая приходит из высших миров, субботний день, и это особый дополнительный свет, который получают еврейские души. И есть также категория шамор, береги, это то, что человек раскрывает субботу на будние дни. То есть, как он объясняет с точки зрения человека для нас, что такое шаббат? В шаббате есть два понятия. Есть понятие захар, это когда человек получает высшую святость субботы. Понятие шамур, оно объясняет, это то, что человек раскрывает святость субботы на всю последующую неделю. И он подготавливает себя все будние дни к святости субботы. И бережет, то есть слово шомер, он объясняет здесь. То есть он не объясняет это здесь, но оно связано, что слово шомер связано со словом ожидать. Откуда мы это учим? Это учим из того, что в Торе, когда Иосиф рассказывает свой сон Якову и братьям, написано «Вавив шамар это давар». То есть его отец берег эту вещь. Что значит «берег»? Имеется в виду, что Яков решил как бы ожидать, что из этого произойдет. То есть слово «шамар» беречь, имеет в себе значение также как бы ожидать, что будет. То есть поэтому, то есть это, в этом как бы значение этого слова, цадик из Опто пишет, что что значит шомер, беречь субботу, имеется в виду ждать и надеяться о нее. То есть это как бы это имеется в виду то, что он как бы всю неделю человек подготавливает к себе, к святости субботнего дня. То есть здесь есть два момента. То есть он говорит о чем? Что на самом деле есть момент подготовки к субботе, есть момент то, что он делает святость субботы, раскрывает в буднях. То есть это два момента. То есть один идет до шаббаса, другой идет после шаббаса. Соответственно, и святости, соответственно, святость прошлой субботы становится категорией женского, как женского начала, будним дням. И, соответственно, из этого произрастает категория мужского начала для шаббаса следующего. И это то, что мудрецы говорят. Захар и шамар бадибар и хатна имру. То есть, вспомни и береги были высказаны в одном речении. Потому что праведник превращает захар в шамар. То есть, он делает как бы, то есть, объясняет, это мужское начало. Он как бы трансформирует его в женского. А после этого из шамар захар. То есть, из мужского, из женского начала мужское. Что он делает из будних дней субботу. И он трансформирует все и объединяет все. И это то, что сказано «Гавайя Элуким, Господь Всесильный», то есть в данном случае, потому что это два этих начала, мужское и женское. И это то, что написано в книге Зогар про субботу, что суббота – это имя Всевышнего, которое цельно со всех сторон. Потому что в субботу включаются все стороны вместе. И это категория как бы единства мужского и женского начала. Захар и Шам, помни и береги, в одном из сказаний были сказаны. Из этого становится Ихуд Гадоль, великое единство. Окей, дочитаем это до конца, это объяснение. Соответственно, это то, что сказано, береги день субботний. Имеется в виду, что смотри, ты должен прийти к категории шамар, беречь, вместе с категорией мужского начала, которая приходит с момента субботы, и ты должен осветить его, то есть ты должен осветить себя в будние дни, на уровне шаббата. И ты должен раскрыть святость субботы на будние дни. И а после этого из святости будних дней произрастет после этого святость субботы. То есть здесь как бы есть такое взаимодействие между субботой и будними днями. То, что предыдущей субботы человек берет как бы святость на будние дни, должен осветить их святостью шаббата. После этого, за счет как бы святости этого освящения будних дней, он как бы достигает, сама суббота достигает нового уровня. И это большое удовольствие перед Всевышним, когда человек объединяет и соединяет все. Поэтому сказано дальше, как заповедовал тебя. Что значит, как заповедовал тебя? То есть это важная деталь, которую он здесь объясняет. Слово заповедовал, кашер цифха, слово цав на иврите происходит, связано с корнем соединять. Цавта это как компания. То есть слово кашер цифха, как заповедовал, можно перевести, как соединил тебя Всевышний. То есть это очень важная деталь, которую объясняет здесь Огеф Исраэль. Имеется в виду, как соединил Творец в момент сотворения первого человека, что он включил в него все категории, и также категорию женственности он сделал помощником. В субботу возвращаются все эти категории, также категория женского начала в общность Адама. и соединяется с мужским началом, и таким образом достигается единство. Это то, что сказано, привел ее к Адаму, то есть имеется в виду в субботу, приходит к Адаму в совершенстве, потому что возносится и соединяется все, как бы внутренние точки, то есть никуда пними, то есть в некотором внутреннем как бы аспекте. Поскольку в субботу происходит вознесение миров. И это то, что сказано Гашем Элокеха, как заповедовал тебя Господь, Бог твой. То есть он заповедовал объединять и соединять имя Элоким с именем четырехбуквенным. Соответственно, почему? Потому что имя Элоким – это имя суда. Имя четырехбуквенное – это имя милосердия. То есть что значит Кашер Цифха Гашем Элокеха? Мы опять-таки возвращаемся к более к раннему объяснению Рабейну Бахья, который говорит, что Гавай, Ашем, то есть четырехбуквенное имя, и имя Элоким, которые как бы упоминаются здесь, они связаны с двумя этими категориями. То есть, соответственно, для того, чтобы обратить все в категорию милосердия. То есть он объясняет, что это главная идея субботы. То есть мы видим, что как эта идея как бы рассматривается с точки зрения хасидизма. То есть на самом деле... То есть это развитие как бы идеи, которая приводила Рамбан и соответственно, как бы Рабейну Бахья и Шло. То есть там это объяснялось на некотором космическом уровне, правильно? То есть на уровне мироздания. То есть в хасидизме, который как бы является хасидизмом Охев Исроэль, это переходит все на уровень человека. То есть как эти вещи... Они выражаются на уровне праведника, который служит Всевышнему. То есть все как бы идеи кабалы, которые рассматриваются как бы в общем, как бы на некотором абстрактном уровне, в хасидизме они реализуются в конкретном физическом мире через служение праведника Всевышнему. То есть в праведнике есть понятие субботы, и в нем есть понятие захар, и в нем есть понятие шамар. То есть это мужское и женское начало, то есть это идея как бы первого человека, в котором мужское и женское начало были вместе. Соответственно, праведник, он должен в себе как бы сочетать два этих пути служения Всевышнему. Вот, то есть это как бы одно объяснение. Следующее объяснение, знаешь, что вначале, может, Минку должен молиться, это объяснение, которое дает Алтер Ребе в своем комментарии в книге Тора Ор. Да, надо Минху молиться уже. В Торе Ор на главу Итро есть маймор, который тоже посвящен идее Захаровы Шамар Бедибур Ихат. На слова Захаровы это Йома Шабас Лекадшо. Помни день субботний, чтобы освящать его. Алтер Ребе пишет, что также написано «Береги день субботний, чтобы освящать его». И мудрецы сказали, что «Захар вишамар, помни и береги» были сказаны в одном речении. То, что уста человека не могут сказать, и ухо человека не может услышать. Спрашивает Алтер Ребе, надо понять, что если ухо человека не в силах услышать это, почему Всевышний дал им услышать подобное? И более того, какая польза в этом уровне? То есть для какого пользы раскрылась вся такая вещь? И пхеназо, то есть пхеназо это категория. То есть если это в силах уха человека услышать, то за как Всевышний дал это им услышать и какая польза в этом? Также говорится, это, кстати, в нашей главе, что не только с вами я заключаю союз, а также со всеми, кто есть здесь и кого нету здесь. Все души евреев, которые в будущем должны были облачиться в тело, до конца всех поколений все присутствовали на горе Синай для того, чтобы получить Тору. Несмотря на то, что они облачились в тела только после какого-то времени. И на первый взгляд... Какой смысл души без тела получать Тору? И какая польза в получении, пока она не облачилась в Тору, исполнять всю Тору после того, как она облачится в тело? Ведь известно, что человек не может приобрести вещь, которая не в его владении. И, может быть, его тело будет препятствовать этому. Это вопрос, который Алтеребе задает. Он задает здесь еще один вопрос. Но как бы этот вопрос, также нужно понять то, что написано, не будет тебе других богов предо мной. Что значит предо мной? Нету никого, кроме него. Алтер-Эбби, главная идея ответа, то есть, которую Алтер-Эбби дает здесь. То есть он говорит, что на самом деле, для того, чтобы это понять, нужно понять общую концепцию дарования Торы. Ведь известно, что не вся Тора в ее деталях была сказана на горе Синай в момент получения Торы, а только 10 речений. Вся же Тора была передана потом, каждая глава в ее время, на протяжении 40 лет, когда евреи были в пустыне. Однако, и это главная идея, которую Рэби здесь говорит, и которую Рэби объясняет в этом майморе, идея того, главное, что в момент дарования Торы была дана сила и подготовка евреям, чтобы они получили Тору. То есть, Рэби объясняет, что это означает, что означает эта сила и подготовка. Имеется в виду возможность раскрыть бесконечный свет Всевышнего в занятии Торой и заповедями. То есть, что такое сила дарования Торы? Что им было реально дано на горе Синай в этот момент? Им была дана сила, что такое Тора вообще, дарование Торы? Это сила раскрытия бесконечности. То есть в этот момент, когда Бог дал евреям 10 заповедей, 10 речений на горе Синай, это момент, когда они получили силу раскрывать бесконечность Всевышнего посредством занятия Торы и исполнения заповедей. Поэтому там присутствовали все души, даже перед тем, как они были облачены в тела, для того, чтобы получать Тору, потому что также души, даже до того, как они облачаются в тела, нуждаются в этой силе, в этой подготовке. Идея же в том, что известно, что посредством Торы и заповедей раскрывается единство бесконечного света в душе человека. Известно же, что душа сама по себе – это творение, и она возникает из ничего и становится чем-то. И невозможно сравнить творение с Творцом, который является высшим источником эманации, который бесконечно возвышается и бесконечно как бы отделен. Соответственно, каким образом может раскрыться единство бесконечного света в занятиях Торы и исполнении заповедей? Ведь если их исполнять, я не читаю полностью, я как бы читаю, как бы пропускаю некоторые отрывки, потому что иначе мы просто не успеем. То есть это требуется несколько часов только для чтения этого маймора. Потому что, например, если заповеди исполняются не евреем, то он не раскрывает ничего и не будет никакого раскрытия бесконечности Всевышнего. Только еврейскому народу была дана эта сила в момент, как бы Маамад, когда они стояли у горы Синай, чтобы раскрыть бесконечность по-настоящему, раскрытие бесконечного света Всевышнего по-настоящему в занятии Торы и в их служении. И поэтому была дана Тора, Бараш, Колота, Бураким, то есть как бы дарование Торы сопровождалось как бы, Рааш это как гром, молнии, колот, голоса и молнии, Вейхарет коль гаам, и как бы сотрясся, был потрясен весь народ, который в лагере. То есть это как бы момент, Алтеребе объясняет, что этот момент это был полной трансформацией каждой личности. То есть, как бы это было как бы сущность, для того, чтобы она трансформировалась, ей нужно пройти через состояние небытия. Поэтому вот этот момент, как бы, которым это и все, что, чем сопровождалось дарование Торы, то, что на каждое речение Всевышнего душа покидала евреев, это было посредством полного устранения бытия перед, в небытие. Посредством этого, как бы, потери существования, они получили новый свет из категории бесконечности Всевышнего, чтобы посредством этого было раскрытие бесконечности по-настоящему в их душе. И это то, что говорит, то есть, что в Моше, что для, ради того, чтобы испытать вас, пришел Всесильный. Слово «испытать» на сот может перевести от слова «возвышение» «нес», что Всевышний пришел с голосами и молниями, для того, чтобы как бы понастолько, что сотрясся весь народ, для того, чтобы у них было состояние полного битуля, то есть как бы полной потери их существования. То есть как для того, чтобы человек любой, любая душа, то есть мы говорим, как бы Алтреби здесь говорит о самом высшем уровне человека, это его душа. Душа, а самая высшая душа – это творение. И творение бесконечно далеко от Творца. То есть для того, чтобы душа приобрела силу, ограниченная душа, как она может приобрести силу, взаимодействовать, как бы приводить к раскрытию бесконечности, Алтреби объясняет это, для этого как бы она должна трансформироваться, она должна изначально как бы потерять свое существование, пройти через состояние небытия, это то, что было в момент дарования Торы, полный как бы битуль, каждое слово Всевышнего, душа, души покидали тела, ибо за счет этого состояния переходного они получили новую силу раскрывать бесконечность божественности через занятие Торы и заповеди. Дальше Алтреби объясняет, что это сила, что ангелы тоже просили получить Тору, однако ангелы не обладают этой силой, Алтреби объясняет, потому что ангелы происходят из категории речи, в то время как еврейский народ происходит из категории мысли. То есть речь – это уровень, на котором как бы эта сила не может реализоваться, в то время как мысль – это нечто как бы намного более высокое, то есть это уровень, на котором… на котором как бы может раскрыться бесконечность. Соответственно, он говорит, что то, что объясняет концепцию Каббалы, что он и его сосуды едины, это говорится про буквы мысли, в которые облачается бесконечность Всевышнего. Что буквы мысли являются сосудами. Соответственно, в них эти сосуды, они едины с бесконечностью Бога, как сказано, мои мысли не ваши мысли. Поэтому Тора не была дана ангелам, поскольку они происходят из уровня речи, который не находится на уровне единства с душой. В отличие от этого, мысль является внутренним одеянием. То есть поэтому ангелы не обладают силой раскрыть единство Всевышнего посредством занятия Торы, исполнение заповеди в физическом мире, а только евреи, которых говорится, что они как бы возникли в мысли Бога. Более того, несмотря на то, что Рэби пишет дальше, что этот уровень, что евреи обладают этим превосходством над ангелами со стороны своей души, тем не менее, эта сила была дана им только в облачении их в тело и в животную душу. И дальше объясняется, что вот этот спуск души в физический мир, чтобы облачиться в физическое тело и животную душу, это спуск ради вознесения. Что имеется в виду? Это для того, чтобы поднять душу, которая находится, происходит с категории мысли, а мысленно объясняет это уровень «он» и его сосуды едины, на уровень «он» Иго и Хаюги, то есть это свет, он и свет его един. То есть то, что написано в Зогаре, Лейштава, Бегуфа Лемалка, то есть как бы полностью соединиться с телом царя. То есть он объясняет, что как бы уровень душ до того, как они спускаются в мир, это уровень мысли. Но мысль это все равно только одеяние. Идея же спуска души, то есть то, почему Тора дана была не просто душам. То есть ангелы вообще не обладают этой силой. Души евреев, они потенциально обладают этой силой, но эта сила да, реально им дается, когда они спускаются в физический мир. И этот спуск, за счет этого спуска, они поднимаются на качественно новый уровень. Это уровень как бы более высшего единства с божественностью, то есть они как бы становятся единым со самим Творцом. То есть дальше есть большой отрывок, в котором объясняется концепция того, как бы служения ангелов и также идея общей колесницы, то что как бы ангелы, которые служат Всевышнему, написано, что они держат трон, на котором есть облик человека. И говорится, что ангелы, которые как бы возносятся кверху, они возносят облик человека на уровень, который не является человеком. То есть что такое Адам? Адам это концепция трех линий. То есть Адам это идея совершенства. То есть в нем есть как бы три понятия. Есть хесед, гвура и тиферет. То есть понятие как бы трех путей. Соответственно, колесница, в которую включается также ангелы, есть в более тонком уровне, возвышенном, это праотцы Авраам, Ицхак и Яков. И также служение Всевышнему, которое имеется в трех путях. Это изучение Торы, Милут Хасадим и Авода, которые из себя представляют три пути служения Всевышнего. То есть посредством этого как бы еврейским душам дана сила вознести уровень, который называется Адам, на уровень, который называется Лоадам, не человек. То есть это уровень бесконечности. Соответственно, он объясняет дальше, что посредством еврейских душ раскрывается божественность, которая выше, чем категория Адам, человек. То есть что такое Адам в данном случае? Объясняется, это уровень как бы мира эманации, мира целут. Посредством занятия Торы и служения на уровне человека. Почему? Потому что сама Тора и сами мицвы, если они находятся на уровне Адам, то есть каждая мицва, она соответствует одной из этих линий. То есть есть заповеди, связанные с категорией Хесед, есть заповеди, которые связаны с категорией Гвура, есть заповеди, которые связаны с категорией Тиферет. То есть посредством исполнения, то есть заповеди и Тора, они представляют из себя как тело человека. Но евреи посредством исполнения Торы и заповеди, они как бы возносят уровень, поднимаются на уровень, который стоит выше. Это уровень бесконечности, который как бы не является. И это то, что сказано, я Господь Бог твой. Я это бесконечный свет Всевышнего, который сам по себе выше всяких рамок всех миров. Я буду Богом твоим. Что значит Богом твоим? Бог твой, это имеется в виду, что я буду раскрываться в душе человека. Но что? Это происходит через имя четырехбуквенное. Что такое четырехбуквенное имя? В данном случае Рэби объясняет, это путь, через который свет приходит к человеку. То есть каждая буква имени Всевышнего, Юд, это как бы идея сжатия. Буква Г, это раскрытие. Буква Вав, это как бы стремление как бы вниз, на низкий, более низкий уровень. Буква Г, еще одна, это еще раскрытие. То есть как бы я Господь в данном случае, как бы я, четыре буквы, это путь, через который как бы я, бесконечность, приходит, как бы опускает, раскрывается на уровне Элекеха, это как бы твоя сила. Соответственно, что все евреи получают вот эту категорию четырехбуквенного имени из уровня Анехи, я. Но это именно когда они находятся в облачении в тело и в животную душу, которая берется из ангелов, которые как бы из лика, льва, лика, быка и так далее, которые возносят трон. и облик человека, который на нем, а не возносит его на уровень, который называется лода, а мне человек. То есть посредством этого душа приобретает новую категорию. То есть здесь объясняет Рэби важную идею. То есть почему именно это происходит, когда душа облачается в тело и в животную душу? Потому что, почему именно в душе, как бы на этом уровне душе дается эта сила? Потому что тело и животная душа, их источник духовный, это ангелы, которые возносят трон. Соответственно, трон, на котором облик человека, на уровень, который называется не человек. То есть, соответственно, именно поэтому за счет облачения в животную душу, в физическое тело, душа приобретает ту же самую силу вознестись как бы на уровень, который называется лода. Это не человек, это бесконечность. Как известно, что уровень Балей-Тшува больше, чем уровень праведников, как написано в Зогаре, потому что они притягивают его как бы с большей силой. Поэтому именно как при спуске души в тело, он пишет здесь «Ветирет плаим», это стих из Эйхи, то есть как бы падает сильно, то есть как Раши пишет, что значит «Тирет плаим» — это то, что как бы падение не постепенное, это как с высокой крыши в ней глубокий колодец. То есть это как бесконечный прыжок, то есть на бесконечное расстояние, которое как бы между душой, как она была на небесах, и душой, как она в физическом мире. Тем не менее, именно за счет этого потрясающего падения, спуска, душа приобретает уровень Балей-Тшува, которых имеют сильную страсть ко Всевышнему. Соответственно, то есть эта страсть намного сильнее, чем возможность души постичь, которая как бы чем то, что душа могла бы постичь через созерцание божественности. Вот дальше Рэби здесь продолжает это объяснение и говорит, что это категория, которая приходит к человеку после того, как его душа облачается в тело. Что это как преимущество света, который приходит из мрака. Что душа достигает уровня «бехоль меодеха» всем существом своим. То есть этот уровень превосходит возможность души постичь. И эта идея битоля, полного самоустранения к бесконечному свету. И за счет этого душа приобретает силу раскрыть божественность через отнятие Торы и служение Богу. И это была вся идея дарования Торы, что тогда была дана сила еврейскому народу, чтобы это вознесение к Богу и наоборот как бы раскрытие божественности было посредством них. Что, во-первых, Месирус Нефиш, это самопожертвование человека, подымалось наверх и включалось в Эйнсов по-настоящему. То есть это первая вещь, чтобы человек как бы через свое стремление к Богу мог достичь бесконечности. И второе, чтобы Тора и заповеди, когда он их исполняет, чтобы в этом тоже вносился бесконечный свет. То есть это все посредством евреев, которые удостоились этой силы в момент дарования Торы. В отличие от этого, если бы они не получили эту силу, то их как бы стремление к Богу не достигало бы его сущности. То есть, как бы, если бы эта сила не была бы дана им в момент дарования Торы, что человек со своем стремлением, как бы он ни стремился к Всевышнему, он никогда бы не достиг его сути, потому что этот барьер между творением и Творцом никогда бы не был преодолен. И более того, вторая вещь, что он, человек, никогда бы не смог внести божественность через изучение Торы и служения. Потому что это как бы выше рамок всех миров. И про это сказано, то есть, что я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Земля египетская, потому что все мироздание, вся цепочка миров называется Египтом. Почему? Потому что вся цепочка миров представляет себя границу. Она, представь, это категория человека, в котором есть эти три линии, то есть верх, низ, и как бы хесед, гвура, тиферет и так далее. В отличие от этого, еврейскому народу была получена сила, еврейским народом была получена сила единства с Эйнсов, то есть бесконечностным светом, который выше цепочки миров. То есть он вышел на евреи, получили силу с уровня, который называется Кило Адам, ибо не человек это он. Что там нету разделения на эти уровни. И поэтому сказано, не будет тебе других богов предо мной. Что несмотря на то, что это заповедь, это также обещание. Что это значит, Элоким Ахарим? В данном случае, с точки зрения как бы более к самой внутреннего понимания, имеется в виду, что не будет никакого скрытия, цимцума, сжатия и скрытия, которое могло бы скрыть свет Всевышнего, святость, как бы, которая выше, которая как бы инцов, которая выше, чем цепочка миров. Почему? Потому что также мрак, написано, не может как бы скрыть тебя. В отличие от этого, на уровне как бы мироздания, то есть на уровне как бы многочисленных миров, там происходит спуск одной ступени на другую, и свет в итоге облачается в уровень ангелов, которые находятся над разными народами, которых разделил Господь Бог твой разным народам. В отличие от этого, вас взял Господь и вывел вас из Кора Барзель, то есть как бы из плавильни, из Египта. То есть он вывел евреев в категории, которая была в рамках Иштал Шелут, то есть как бы цепочки миров, на уровень, который выше этого. И это имеет то, что сказано, из дома рабства. Почему? Потому что на уровне миров, как они устроены, там может быть дом рабства. То есть что такое рабство? То есть на уровне мироздания, какой бы высокий уровень мы ни взяли, это все Египет, это все ограниченность. И любая граница, там происходит трансформация более высокого уровня в более низкий и так далее, пока это не доходит до самого низа. То есть поэтому, как бы мы высоко не поднялись на самый высокий уровень, как бы там, где как бы есть, имеет место концепция мира, там это все равно Египет. И любой Египет, даже самый возвышенный, он в итоге может привести к дому рабства. В отличие от этого, то, что выше этого, Эйнсов, то есть бесконечность Всевышнего, это то, что я вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть он приводит, как Авраам, из которого вышел Ишмаэль. А выше там нету никакого скрытия. То есть это то, что сказано, не будет тебе других богов передо мной. Что это означает? Он говорит, что это не, в данном случае это не только как заповедь, это как обещание. То есть когда Бог поднял евреев на такой уровень, на уровень как бы того, что стоит выше цимцума, выше сжатия и скрытия, то есть на уровень бесконечности, не будет тебе других богов предо мной. То есть это как обещание, что на этом уровне перед человеком уже не существует никакого скрытия. То, что любое скрытие, как бы цимцум, сжатие Египет, он приводит в итоге как бы к уровню, на котором существует 70 ангелов народов, которые являются как бы для народов источником Авода Зара. То есть несмотря на то, что как бы эти ангелы не, сами по себе это некоторые силы, но народы мира превращают это в Авода Зара. То есть Бог поднял евреев на уровень бесконечности. Там, где не будет тебе никаких богов, преданно имеется в виду, что там нету как бы скрытия никакого. И это то, что сказано. Захар вишамор, помни и береги, сказаны были в одном речении. Захар – это категория мужского начала. Что это такое? Это раскрытие сверху вниз. То есть это раскрытие божественности, которое скрывается сверху вниз. И называется это схира, памятью, потому что память относится к тому, что находится вдалеке. Как написано, то есть тоже, то есть лезикарон бейнинав, То есть тут как написано, память как бы между глазами человека. Почему? Потому что эта вещь далека от него. То же самое здесь имеется в виду, то есть без раскрытия бесконечности, которая сама по себе бесконечно далека от человека. То есть поэтому это называется схира. То есть память. То есть почему в данном случае написано «захар»? Потому что это относится мужское начало. Что такое мужское начало? Это раскрытие. То есть это сила раскрытия бесконечности через действие. Почему к этому относится схира, память? Потому что память относится к чему-то далекому. В данном случае раскрытие относится к бесконечности Бога, который человек посредством своих действий может привнести в физический мир. То есть это нечто, что бесконечно далеко. Шамор, береги, это женское начало, принимающее как слово «Ваавив шамар атадавар», отец его берег эту вещь, что имеется в виду, что ожидал. Что это ожидание, как то, что человек ожидает, принимающий, получать влияние, как бедный человек, который ожидает, когда как бы хозяин дома даст ему что-то. И так далее, и так далее. Для того, чтобы было единство между категорией шмира, которая относится к получающему, и также единство на уровне ашпа влияния, которое, чтобы одно как бы относится к дающему. То есть, чтобы эти две категории были соединены вместе, для этого должно быть пробуждение еще более высокого уровня, более высокого, чем они вместе. То есть есть категория мужского начала, есть категория женского начала. Захар – это мужское начало, оно связано с раскрытием бесконечности, то есть раскрытием ашпа. Женское начало – это как бы ожидание, как бы страсть к получению этого раскрытия. Для того, чтобы две эти категории были в единстве, включены друг в друга, для этого как бы нужна сила, стоящая выше этого. И эта сила, это и есть момент дарования Торы. Поэтому это должно было быть получено с уровня, где нету разделения между дающим и получающим. То есть для того, чтобы было захар и шамар соединены, то есть захар это влияние, мужское начало, шамар это получение, это женское начало. Для того, чтобы между ними было единство, должна быть сила, которая стоит выше обоих этих начал. Поэтому, то есть там, где два этих начала как бы соединены в единое целое. И это то, что говорят мудрецы, захар и шамар, помни и береги, были сказаны в одном речении. То, что слово... Уста человека не могут сказать, и ухо человека не может услышать. Что было раскрытие уровня, которое выше, чем разделение в момент дарования Торы, и это было как раз раскрытие «я», раскрытие бесконечности, которое выше всей цепочки миров. И это основа дарования Торы еврейскому народу, чтобы от них зависело раскрытие бесконечности, которое выше, чем все миры. То есть, как Алтреби здесь объясняет всю идею Захар и Шамар, то есть дальше Алтреби, что вся идея Торы – это сила, которая дана была еврейскому народу, что физический человек, душа, облаченная именно в физическое тело, именно здесь, в физическом мире, она имеет силу соединить как бы бесконечность Бога с физическим миром. Эта сила как бы дана душе, как бы все души присутствовали на горе Синай. Почему? Потому что эта сила была дана всем душам еврейского народа. И это то, что сказал Рав Йосеф. Если бы не тот день, был бы причиной, сколько Йосефов есть на рынке. То есть Рав Йосеф делал праздник. Почему? Он говорил, что если бы не этот день дарования Торы, сколько Йосефов есть на рынке. Что он имеет в виду? Что если бы эта сила не была бы дана в момент дарования Торы, чтобы занятие Торы, которое как бы, что если бы занятие Торы было бы только на уровне Ишталшелут, то есть на уровне мудрости и так далее, сколько Йосефов есть на рынке? тогда бы занятие Торы не достигало бы бесконечности Творца. Соответственно, это то, что он сказал. То есть, как бы занятие Торы охватывало бы только творение, до, максимум до самого высшего уровня. Но до Творца, до бесконечности Творца действие человека не могло бы подняться. Соответственно, эта сила была дана еврейскому народу в момент дарования Торы. То есть, это идея того, что Захар и Шамор были сказаны в одном речении. Здесь есть предыдущий маймор, в котором эта идея рассматривается немножко по-другому. И здесь важная деталь. То есть я не буду этот маймор читать. Но в этом майморе написано так. То есть почему? Потому что это то, что, к чему я как бы ссылался с точки зрения того, что написано в Шулхан Арухе. Однако в будущем будет Захар Вишамар Бадибарахат на Эмру. То есть в будущем будет слушай, помни и береги в одном речении сказаны. Имеется в виду, что в будущем эта категория раскроется внизу в физическом мире, что будет единство высшего единства и нижнего единства. То есть он объясняет, что две этих категории, как бы, то есть в этом объяснении давалось, то есть в этом в предыдущем майморе давалось другое объяснение. Там говорилось, что идея Захар – это высшее единство Бога. То есть это то, как бы, как мироздание выглядит с точки зрения Творца. Слово «шамор» — это нижнее единство, это как бы мир выглядит с точки зрения человека. То есть в будущем два этих уровня соединятся. И это то, что сказано, очень важный момент, что «ибо знак — это между мной и вами». Вот, и это день, который будет полностью длинный. То есть имеется в виду, что Шамор и Захар. Шамор – это начало субботы. Захар – это сам день субботы. В будущем одни будут на одном уровне. То есть они будут на уровне субботы, которая полностью длинная, бесконечного шаббата. То есть это то, что там говорится. То есть говорится, что то есть, какая важная идея. То есть почему я этот отрывок как бы не связан непосредственно с главным маймором, который мы читали. В том отрывке, в предыдущем майморе объяснялось как бы немножко другое объяснение. Не то, что другое, но там объяснялись другие аспекты двух этих понятий, Захар и Шамар. И говорилось, что в будущем это раскроется. То есть можно сказать, что в этом майморе, который мы сейчас читали, говорилось, что евреям в момент дарования Торы была дана сила. То есть, что такое Шамар, Захар, Дибур и Хат? Это имеется в виду, что вся Тора, это вся идея служения Всевышнему еврейского народа, она берется за счет того, что в момент дарования Торы евреи получили силу соединить бесконечность с ограниченным миром. Преодолеть этот барьер между Богом и творением. Но эта сила, как бы она является источником всего, что мы делаем, но сама по себе как бы она скрыта. А в будущем эта сила раскроется. Поэтому, как бы я говорил до этого, что вот эта галаха, то, что приводится в Шулхан Арухе, что по галахе женщины могут выводить мужчин в кидуши, но мы не, как бы раввин не говорит об этом. Почему? Потому что как бы, это так с точки зрения сути, но как бы, в физическом мире это раскроется, тут написано только пост, как бы, в будущем. То есть сейчас как бы, это еще полностью не раскрыто, только некий потенциал, являющий как бы, источником всего служения. А в будущем в мире раскроется вот это настоящее единство между категорией Захар и категорией Шамар. Вот это как бы мы рассмотрели два объяснения хасидских. То есть если мы увидим, какая разница, то есть объяснение в книге Рав Исроэль, оно все сконцентрировано на концепции праведника. Объяснение в Ликути, в Торе Ора, оно говорит как бы отношение, по сути, если мы задумываемся, имеет отношение к каждому еврею. То есть мы понимаем, что достигает каждый человек через то, что такое вообще каждая заповедь. Каждое действие наше, это как бы в нем есть, лежит эта концепция, что Шамар вы Захар, Захар вы Шамар вы Дибор и Хат. Но я не хочу этим заканчивать. На самом деле я хочу прочитать объяснение, которое дает Меше Хохма на общую идею этого отрывка. Меше Хохма говорит, что на самом деле два этих концепции, Шамар и Захар, что в 10 речений, которые были сказаны в книге Шмот, там они были связаны с сотворением мира. То есть это показывает на сотворение мира, что у мира есть Творец, и что он действует, делает все как бы по своему намерению. И это является основным свидетельством на веру в Творца. И без этого нету никакого места для религии. И как бы почему? То есть это вся основа дат, веры. И также это основа веры в Ашгаха, божественное провидение, в ограду и наказание. Почему? Потому что для человека, такого как Аристотель, он пишет, для него понятие награды – это нечто, что он получает сам. Почему? Потому что с точки зрения философов, философы считали, что когда человек достигает высшего уровня просветления, он автоматически поднимается на уровень активного разума. То есть ему не нужно, чтобы ему кто-то давал. Аристо считал, то есть так считали философы, и это как бы общая идея, что есть идея про уровень просветления, которого достигает человек, и в этом состоянии он уже как бы получает, выходит на уровень вечности. Тора, он говорит, основана на идее сотворения мира, что сотворение мира, о которой говорится в главе Шмот про Шаббат, это что все приходит от Всевышнего. То есть и схар, и вознаграждение, и наказание тоже дается Богом. Соответственно, дальше он объясняет здесь. Да, там он говорит также такую вещь, что есть две причины на соблюдение субботы. Первое, это для того, чтобы суббота, то есть это главная концепция субботы. Есть также дополнительная причина субботы. Какая? Что был день предназначенный, в который человек мог бы отдыхать и заниматься изучением Торы. То есть постигает заниматься изучением Торы, и был день. То есть какая главная? Он говорит, что основная причина субботы – это идея того, что Бог сотворил мир. Идея того, что мир обновлен. Шаббат – это свидетельство на сотворение мира. Есть дополнительная идея субботы, вторичная. Какая? Что это будет день, в который будет выделен специально для человека, для служения Всевышнему. Чтобы человек не стал грубым, когда он будет заниматься как бы всем, чем он занимается в физическом мире. В Иерусалимском Талмуде написано, что суббота дана, субботы и праздники даны только для того, чтобы заниматься Торой. И он говорит, это вторичная причина. Почему? Потому что главная причина, суббота дана только для еды и для питья. Откуда это приводится? То есть он говорит, что перед этим было сказано, что суббота дана была только для еды и для питья. И Талмуд заключает, каким образом человек это делает. Либо сидит и кушает, либо сидит и занимается Торой. Так, соответственно, здесь Меше Хохма дает потрясающее объяснение. Он говорит, что на самом деле вот это вторая вещь, которую, то есть Талмуд вначале сказал, что суббота дана для еды и для питья. Это главная сущность субботы. То, что суббота дана для изучения Торы, это вторичная, как бы менее значимая сущность субботы. Почему? Потому он объясняет, что такое для еды и для питья. Не просто, что человек кушает, а имеется в виду, что человек в субботу кушает в состоянии покоя. То есть человек по-настоящему, как бы он не занимается в субботу ничем. Он полностью верит в то, что Всевышний обеспечит ему его достаток. То есть это не, он не имеет в виду, когда Талмуд говорит, что суббота дана для еды и для питья, Талмуд не имеет в виду, что суббота дана, чтобы в нее кушали и пили. Он имеет в виду, что вся сущность субботы – это идея свидетельства о сотворении мира. Что такое сотворение мира? Это то, что Всевышний, он как бы все дает человеку, он все сотворил. Поэтому человек может спокойно в субботу сидеть, кушать и пить. То есть ему как бы не нужно ни о чем волноваться. То есть это, в этом он выражает свою веру во Всевышнего, что ему не нужно волноваться за завтрашним днем. Теперь он объясняет главную вещь. То есть это одна из как бы необычайно интересных подходов автора Меше Хохма к толкованию Торы. Он говорит, что в пустыне евреям не нужно было беспокоиться ни о чем. Они занимались Торой там постоянно, им не нужно было заниматься физическим трудом. Поэтому он объясняет, что когда была дана Тора на горе Синай, там было сказано, что, суббота – это память о сотворении мира. Почему это было сказано на горе Синай? Потому что евреи, которые стояли у горы Синай, которые потом находились в пустыне, для них в субботе был только одна сущность. Это главное, что суббота – это память о сотворении мира. Почему? Потому что все их материальные потребности были обеспечены Богом. У них не было потребности, чтобы суббота была для них памятью о том, как бы днем, в котором бы они отвлекались от своей как бы занятости. Но когда евреи находятся в преддверии своего входа в землю Израиля, и тут, когда они войдут в землю Израиля, и там на самом деле им нужно будет заниматься заботами, они должны будут работать и так далее, и так далее. Тогда Тора должна сказать еще одну причину, что суббота это также день для чего? Для того, чтобы человек мог заниматься Торой. Поэтому в главе Вайтханан в субботе добавляется, что это связано также с выходом из Египта. Почему? То есть здесь он объясняет важную вещь. Он объясняет, что слово «шамор», то есть он объясняет, что такое «шмор». «Шамор» – это идея «швуд». То есть он объясняет это на основании комментария Рамбана, что слово «шамор» – «береги». Имеется в виду, что кроме самих законов Торы, 39 запрещенных работ, есть еще много действий, которые запрещены мудрецами. Почему? Потому что если и он говорит, что это выходит из самой Торы, то есть сама идея, то есть это называется швут, ограничение мудрецов. Но это не то, что это просто мудрецы ограничили так. Это на самом деле заповедь, обязанность Торы, но Тора передала мудрецам возможность как бы определить, в какие вещи на самом деле они должны запретить. Почему? Потому что по Торе не запрещено торговать в субботу. По Торе не запрещено, чтобы не евреи делали любую работу для человека. То есть, если подумать, что такое будет шаббат, человек может заниматься бизнесом в субботу. Человек может попросить не еврея, дома ему будет делать все, что угодно. То есть, в принципе, будет абсолютно все, только человек будет сидеть в шаббат, давать указания, вести бизнес. То есть, это все в Торе не запрещено. Поэтому он говорит, что что такое шамор? Шамор – это обязанность, которая говорит, что по Торе должны быть дополнительные ограничения. Но когда евреи были у горы Синай, в этом не было необходимости. Почему? Потому что они были в пустыне. Для них суббота изначально это была, как бы им не нужно было и так ничем заниматься. Когда они вошли в землю, должны были войти в землю Израиля, поэтому Тора здесь говорит шамор. Почему? Потому что суббота требует дополнительных ограничений для того, чтобы это не прекратило быть днем, который будет как бы днем для изучения Торы. Поэтому он говорит, что в Ишамар, там в Талмуде написано, это ограждения дополнительные. Поэтому здесь написано про что? Что рабом ты был в земле египетской, поэтому заповедовал Господь Бог твой тебе делать субботу, что ты должен помнить, что принятие и служение Всевышнего – это взамен как бы рабства, которое было в Египте. И несмотря на то, что Захар и Шамар, то есть поэтому здесь говорится, это причина. То есть что-то интересная вещь, что обычно, если подумать, что рабство, окей, не будем делать ударение на этот момент, несмотря на то, что он пишет, что Захар и Шамар были сказаны одновременно, теперь, тем не менее, их порядок в Торе соответствует как бы идее того момента, в который это было сказано. То есть в этом потрясающий как бы хидуш Меше Хохма, что он объясняет логику, почему Захар нам сказано в момент дарования Торы на горе Синай, в Паршес Итро, а Шамор, который имеет в себе идею, что каждая заповедь Торы, как бы касающаяся субботы, требует, как бы это так, из этого учат, что мы по Торе должны дополнять ограничения дополнительные. Почему? Потому что это имеет отношение к второй концепции субботы. Что суббота это также день, который как бы предназначен для изучения Торы. То есть это как бы, чтобы человек не огрубел настолько, не погрузился в физический мир, для этого нужна суббота. Поэтому, когда они войдут в Израиль, недостаточно будет только ограждения в 39 работах, а нужно еще ограждаться в других вещах, чтобы суббота не превратилась просто в будний день. Вот. Это объяснение, которое дает Меше Хохма. Но потрясающее объяснение приводится в книге «Ктав и Каббала». Ктав и Каббала пишет, что большинство комментаторов говорят, что у субботы есть две причины. Одна причина – это память о сотворении мира, и вторая причина – это память выхода из Египта. Автор книги «Ктав и Каббала» говорит потрясающий хидуш. Он говорит, что ни одна из этих вещей не является причиной субботы. Не память о сотворении мира и не память о выходе из Египта не являются причиной самой субботы. Он говорит, что то, что написано, что в этот день Всевышний сотворил мир и отдыхал, это не является причиной для субботы, а является причиной того, что суббота в седьмой день. То есть могла быть, то есть это не имеет никакого отношения к самой заповеди Шаббата. Это имеет отношение, это имеет отношение только к детали, почему суббота в этот день. То же самое он объясняет. То, что в Торе говорится, что в этот день, что в память выхода из Египта, я не буду читать весь объяснение, где он приводит как бы доказательства. Говорит, что это не метод, это не причина на шаббат, это причина на то, почему в шаббат наши слуги не должны так же работать. То есть ни одна из этих вещей, то, что все комментаторы говорят, что у шаббата есть две причины, два великих основания. В книге Шмот, в главе Итро, это идея сотворения мира, то, что соблюдение субботы, это как бы свидетельство о сотворении мира. В главе Вайтхана, в нашей главе, идея субботы – это идея памяти о выходе из Египта. Это на самом деле ни одна из них не является причиной субботы. Где, он говорит, находится настоящая Таамна Шаббат, он находится в другом месте. В Писании «Субботы мои берегите, ибо знак это между мной и между вами». Знать, что я Господь, освящающий вас, что пшат этого стиха, что Всевышний нам дал субботу для того, чтобы это было знаком, что мы являемся его народом. Поэтому мы отдыхаем в этот день подобно тому, как он отдыхал в этот день после творения. И это то, что написано «субботы мои». То есть, как бы это говорит про Всевышнего. что его день отдыха – это также день нашего отдыха. То есть что это, что такое шаббат? Шаббат мы показываем, что мы – это знак, то, что мы его нация. Что мы отдыхаем в этот день, потому что он отдыхал. То есть не сотворение мира как таковое не является причиной шаббата, говорит Ктафа Каббала. Это причина детали некоторой. И выход из Египта не является причиной шаббата, это только причина некоторой детали этой заповеди. Какая, где в Торе написано, что такое шаббат, как бы вся идея заповеди шаббата, ибо это знак между мной и вами. И посредством этого Всевышний, как бы, известен в мире, что он освящает еврейский народ, что он наш Бог, а мы его народ. Как заканчивает это писание, «Ладатки они гашем мягдышхем», чтобы знать, что я Господь, освящающий вас. То есть он говорит, что это является настоящей причиной субботы. Что из этого стиха, что суббота – это знак между Богом и еврейским народом. В чем? То, что мы отдыхаем в тот день, когда отдыхал Бог. Этим мы показываем, что мы народ избранный им.